Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой открывает наши глаза, открывает наши уши. И мы видим, и мы слышим, Отец, волю Твою, приготовленный Тобой путь, по которому должно нам идти. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой помогает каждому из нас сверхъестественно принимать дарованное и исполнять через ежедневные задания. Направляй, веди Духом нас Твоим в настоящем учении, чтобы все то, что Ты хочешь сказать, Отец, мы услышали. И чтобы все то, что Ты хочешь сделать, мы сделали. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь наши глаза и уши на Иисуса, как образец жизни и служения Духа Божьего во плоти человеческой. Мы принимаем это как дар, с благодарением во имя Иисуса и ожидаем, что Ты поможешь нам в этом возрастать. Да будет воля Твоя исполнена на земле, как на небе, во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помаши меня, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами уже 7-я встреча, посвященная теме исполнения индивидуальной воли Творца в свете Иисуса. И как я уже делаю ударение, что в настоящей теме мы рассматриваем Иисуса как стандарт, как образец жизни и служения Духа Божьего во плоти. Я верю, что это есть воля Божия. Не просто быть в духе каждого рожденного свыше, а жить и служить во плоти каждого рожденного свыше. Но так как мы не рассматривали Иисуса как стандарт-образец, поэтому многие эти моменты, эта мудрость, она была просто упущена. Ну, а еще если учесть влияние мудрости земной, то она была не просто упущена, а была сформирован другой порядок ценностей, который, в общем-то, Иисус одержал всегда только как Спаситель. Хорошо, давайте мы повторим некоторые важные тезисы по нашей 6-й встрече, чтобы перейти непосредственно в материал сегодняшний, 7-й. Первое, на что я хотел бы для ударения сделать в повторении, это тезис следующего содержания. Иисус везде и всегда раскрывал не себя и не свою волю, но волю Отца. Его деяние, как он сказал о себе, видевший меня, видел Отца. И если то, что было сейчас сказано, не рассматривать в Иисусе как образце жизни и служения Духа Божьего во плоти, то, в общем, услышанное не рассматривается как практическое. Но Иисус – это явление, это образец, как Дух Божий, который сказал, вселюсь в них, как Дух Божий хочет жить и служить во плоти каждого рожденного свыше. А через Иисуса, как стандарт и образец, мы получаем целый свод практических знаний, как это реально для каждого рожденного свыше. В другом случае, мы отводим Иисусу определенный ряд служений и ожидаем, что Он будет совершать их в нашей жизни, творя нашу волю, в кавычках. Но этого чаще всего не происходит. Следующий тезис, который обозначен в нашей 6-й встрече, что Сын становился одеждой Отца, одеждой Его Духа, Сын облекался в Дух Отца, а Дух облекался в Сына. Это тоже образец. Это тоже образец. Вы скажете, брат Олег, ну подождите. Но как Бог может облечься во мне? Как Он может облечься в меня? Как я могу облечься им, а Он в меня? Послушайте, для этого есть приготовленное Творцом лично для вас Его воля. Так из ума или через выполнение определенных свода правил, у вас это не получится. Но когда вы начинаете стремиться к исполнению определенной воли Творца для вас лично, это и начинается процесс обоюдного обличения. Как сказал Сын Божий Иисус, «Я и Отец одно». Хорошо, давайте возьмем еще один тезис. Выбрать волю Творца, определенную им для тебя, с целью, чтобы видеть и слышать Его через тебя. Опять-таки, это мы увидели в свете Иисуса. Как сказал Иисус, видевший меня, видел Отца. То есть мы бы ни в коем случае не стали это применять к себе. Но когда мы видели это в Иисусе, как в образце жизни и служения Духа Божьего плоти человеческой, то мы поняли, что видевший меня, видел Отца, касается нас также. Поэтому как это реализуется? Через выбор воли Творца для тебя лично. И еще возьмем тезис. Выбирая волю Творца для себя и стремясь к ее исполнению, творение будет видеть и слышать Дух Божий через свои слова и поступки. Это даже логично. То есть именно наши слова и наши поступки всегда есть отображение того мудростью, кого мы руководствуемся. То есть мне не обязательно видеть того мудростью, кого вы руководствуетесь. Но через слова и поступки это всегда очевидно. Как написано, что нет ничего тайного, делается ударение в первую очередь, конечно, на мудрость, чтобы не стало явным, и нет ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. По плодам их вы узнаете их или того, кем руководствуются. Хорошо, я сделал такие вступительные тезисы, взяли по 6-й встрече. Сегодня у нас с вами 7-я встреча, и мы продолжим наше погружение. И будем ожидать, что Дух Божий поможет каждому из нас подойти к этому вопросу практически. Практически. Знаете, где-то в глубине себя я ожидаю, чтобы как можно больше погрузилось людей в эту мудрость. Ну, а с другой стороны, также я осознаю, что у Творца на все свои времена и сроки. Поэтому есть моя ревность, а есть Его определенное для этого материала время и место. Поэтому я благословляю вас увидеть и услышать эту мудрость и применять, конечно, ее в жизни и служении. Хорошо. Итак, начинаем эту встречу. Давайте зададим себе такой вопрос. Будьте внимательны. Потому что через этот вопрос Дух Божий вел меня в определенном диалоге. Зачем Творец? Вопрос. На протяжении всех событий, описанных в Библии, являл человеку свое величие. Внимание! Величие, которое умом не понять. Да, как удивительно. Бог на протяжении всего записанного в Завете являет свое величие. Величие, которое для нашего ума, в общем-то, не величие. Возникает вопрос, зачем? Вообще, конечно, не цель, чтобы человек сказал «Вау!» или чтобы человек просто воздал Богу хвалу за то, что он прочитал. Абсолютно не в этом цель. Но чаще всего именно так это и выглядит. На самом деле цель становится очевидна только в свете Сына Божьего, как образца жизни и служения Духа Божьего через плоть человеческую. Еще раз напоминаю. Он является тот, в свете кого мы начинаем видеть все драгоценности настоящей мудрости и воли Божией. Итак, Творец в Библии являл человеку свое величие, чтобы человек выбрал его волю для себя, ожидая видеть это же величие, но уже через себя и в дарованной ему жизни. Чтобы то величие, которое он видел в творении, стал стремиться видеть через себя. через себя. Кто по образу и подобию? Человек. Кому заповедано подражать как чаду возлюбленному? Человеку. Значит, это реально. Поэтому Творец, говоря о себе в Писании, представил величие его воли для каждого творения. Но, внимание, в первую очередь он представил это величие для человека, как созданного по образу и подобию Божьему. Послание к евреям, 2 глава 6 стих, взят фрагмент из псалма, который звучит так. Что значит человек, что ты помнишь его? Что значит для тебя человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Все это открывается, конечно, через Иисуса. В период его земного служения и жизни мы видим, что Иисус есть прямая демонстрация того, как Дух Божий хочет жить во плоти каждого человека. Послушайте, у Творца план гораздо грандиозней, чем просто открывать человеку свою волю. Гораздо грандиозней. Послушайте, воля Божья для человека – это коммуникация, это скрепление, это то, посредством чего Бог и Дух человека становятся едины, и Дух человека, и Бог становятся одно целое. Гораздо величественнее план. План не сводится просто, что Бог ведет человека. Нет. Бог живет и служит во плоти каждого человека. О, брат Олег, вы что, верите, что такое реально? Вот если бы не Иисус как образец этого, возможно, я бы думал. Коль я уже вижу, что Иисус образец именно этого, то я верю и убежден, что именно это есть цель рождения свыше. Чтобы Бог, Дух Божий, мог жить и мог служить во плоти каждого рожденного свыше. Видевший меня, видел Отца. Почему для Творца это так важно? Ответ очень прост. Запишите себе этот ответ. Только человек определен Творцом для явления Духа Божьего через него во плоти. Больше никто. Только человек. Поэтому человек может об этом знать. Но Бог не хочет, чтобы Творец не хочет, чтобы человек только об этом знал. Нет. Творец хочет, чтобы человек это видел и слышал через себя. А теперь, внимание, вопрос. Будьте внимательны. Кого видел и кого слышал Адам в саду Эдемском, видя и слыша то, что окружало его? Что являл Адаму Творец через окружающего Адама творение? Конечно, то, что видел Адам, являло величие Божие, слава Божия, совершенство Божие. Оно все говорило. Но оно в первую очередь говорило о том, в чем может жить Адам, если будет позволять Духу Божьему жить через него. Послушайте, внешнее творение говорило о том, что может продолжиться через человека. Ой, дай Бог мудрости каждому слушающему, чтобы это было услышано. Послушайте, все внешнее в Эдемском саду в первую очередь являло того, кто был уже в человеке, Дух Божий. Но являло это величие для того, чтобы человек знал, что в нем находится тот, кто это все сотворил, чтобы человек доверился тому, кто в нем, и позволил тому, кто в нем, жить через него. Бездна премудрости Божией. Бездна премудрости Божией. Я периодически смотрю на рожденных свыше и вижу, как огонь угасает. Как уже не то. Не то, потому что скучно становится рожденным свыше. Либо это настолько заезженные пластинки. Знаете, такое впечатление, что Бог вообще перестал удивлять. Все так выглядит, как сказал один мне брат, который посетил конференцию служителей, говорит: Олег, я думал, что религия все-таки со временем уходит, что младенчество все-таки со временем уходит. Я думал, что если человек стоит за кафедрой, ну все-таки он растет. А это я был на конференции, так а мне кажется, что все усугубляется. Что они все там же, а там же они все те же. И я его понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, о чем речь. Потому что влияние мудрости земной, душевной, бесовской, если его не устранять, оно будет усугублять ситуацию. А куда оно денется? В Псалме 8, 6-7 стих написано Духом Божиим о человеке. Немного ты умолил его перед Элохимом, это говорится про человека. Славой и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его. Вопрос. Может ли человек даже при всем своем полномочии управлять этим величием, когда он не знает ни входа, ни выхода в мудрости Божией, потому что величие мудрости Божией безгранично, когда его ум не может вместить это величие? Ну, конечно, нет. Послушайте меня сейчас внимательно. Когда Творец возложил на человека определенный уровень полномочий, который мы сейчас читаем, то он возложил этот уровень полномочий из учета, что именно он в этом уровне и будет развиваться в жизни человека. То, что Бог вкладывает в меня, он вкладывает из учета того, что именно в этом он и будет через меня являться. Услышьте это. Когда Бог призывал Иеремию на служение пророка, это было именно то, через что во плоти Иеремии Бог и желал проявляться. Другому не будет через него проявляться. О, брат Олег, вы такое сказали. Так получается, Бог не будет через меня во всем проявляться? Не будет. Не будет. Человек, находясь в Эдемском саду, в своем уме не знал волю Творца. Она величественна. Не знал в своем уме и не представлял, что Творец хочет жить через человека. Поэтому через определенный процесс, проходя его, Адаму нужно было научиться давать место Богу в его мудрости, что и очевидно в названии животных, конечно. Поэтому долгое время влияние мудрости земной и узкий взгляд на Иисуса скрывал от рожденных свыше ожидание, скрывал от рожденных свыше волю Творца, его желание жить и служить во плоти каждого рожденного свыше. Но вот на сегодняшний день Дух Божий снимает покрывало тьмы, чтобы рожденные свыше могли перевести фокус, упование и ожидание не на внешнее и содержимое ума, а на Дух, живущий в них. И перестали смотреть на Иисуса только как на Спасителя, но стали смотреть на Иисуса как на образец воли Творца, жизни Духа Божьего и служения во плоти человеческой. Чтобы каждый рожденный свыше ожидал проявления Духа Божьего через свои уста, через действие, хотение, действие. Но это ожидание может быть результативным только непосредственно через индивидуальную волю Творца, так как именно она является определяющей, что Бог, Дух Божий, будет это делать через вас. Поэтому отметьте себе, что Дух Божий хочет, чтобы о нем не только знали, что он есть в духе рожденных свыше, но чтобы его видели и слышали каждый день в жизни и в служении. Чтобы после того, как искупительная кровь Сына Божьего уже пролилась, больше никто не задавался вопросом или не обращался и не говорил: «Покажи нам Отца». Так как, внимание, в книге пророка Иеремии это звучит так: «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познай Господа, ибо все сами будут знать меня или иметь возможность видеть и слышать меня каждый день, от малого до большого». Я могу задать смотрящим этот материал, могу задать вопрос: кого ты хочешь и кого ожидаешь видеть в течение дня через себя? Ну, брат Олег, я так вопрос никогда не ставил. И я так никогда не ставил. Я говорю, как есть. Другое дело, что по мере того, как я изучаю Иисуса как образец жизни и служения Духа Божьего плоти человеческой, я все больше понимаю, что я, по идее, должен подходить к этому вопросу. Я должен хотеть этого. Хотеть. Это, наверное, первый этап к стремлению к исполнению. Это, наверное, первый этап к стремлению, ожиданию. Когда я хочу, и свое желание я вкладываю в уста, в молитвенной комнате в первую очередь. Поэтому можно вопрос еще поставить: кого ты хочешь и кого ожидаешь слышать в течение дня через себя? Послушайте, если вы скажете, допустим, никого, при всем вашем невежестве такого и быть не может. То есть человек не суверен. Каждый человек не суверен. Он всегда в словах и в поступках есть отображение той мудрости, которой он руководствуется. А учитывая, что мудрость имеет непосредственно прямую связь с волей, то ли волей Божией, то ли волей дьявола, то постепенно становится посредством мудрости, становится и очевидно выбор воли. Поэтому выбор воли Творца для человека лично и стремление к ее исполнению приводит к тому, что человек будет слышать и видеть через себя Творца. И вот Дух, как написано: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом». Естественно, это невозможно, если человек не выбирает и не стремится реализовать волю Творца для себя. То есть, возможно, это сразу не будет сопровождаться чудесами исцелений, чудесами умножений, как мы видим это в земном служении Иисуса, но это будет сопровождаться чудесами. Послушайте, давайте чудеса не записывать только в исцеление и только в умножение. Чудеса есть разного характера, а есть и события, которые, возможно, не называются чудесами, но они сверхъестественны. Поэтому мы тоже можем отнести их к роду сверхъестественных или к роду чудес. Итак, в свете Сына Божьего Иисуса как стандарта и образца жизни и служения Духа Божьего плоти человеческой, очевидно, что не выбирать волю Творца для человека лично и не стремиться к ее исполнению не оставляет человека вне чьей-либо воли. Если человек не выбирает творить волю Творца, он автоматически становится исполнителем воли дьявола. Вы не можете выйти из воли дьявола, не начав исполнять волю Творца. Это у вас не получится. Так же само выход из воли Творца совершается только через исполнение воли дьявола. То есть дьявол не может взять вас и за руку вывести из воли Божией. Поэтому через свои инструменты, скорбь, заботу, скорбь, гонение, заботы века, обольщение, богатство, другие пожелания, он старается через ваши слова и ваши поступки вывести вас из воли Божией непосредственно в свою волю. То есть вы не можете, войдя куда-то, не выйти прежде откуда. То есть не можете, не выходя из воли Божией, оказаться в воле дьявола, но и оказаться в воле Божией, не выходя из воли дьявола, вы тоже не можете. По-любому, выходя из воли Божией, вы обязательно попадаете в волю дьявола. Выходя из воли дьявола, вы все равно попадаете в волю Божию. Поэтому стремление человека творить индивидуальную волю Творца напрямую связано с его проявлением в физическом мире через слова и поступки человека. Его воля – это и есть то, в чем он, Творец, обязательно гарантирует свое проявление. То есть, если я хочу видеть и слышать Творца в своей жизни и в служении, то в первую очередь я должен выбрать, творить Его волю, определенную для меня. Поэтому так и отметьте себе. Творец в жизни человека не будет являть себя во всем, но только в том, что он уже приготовил для человека в своей воле. Это ключи. Это ключи. Вы хотите видеть Творца, Дух Божий, его проявление в своей жизни и в служении? Да. Начинайте говорить с ним на предмет вашего желания исполнять его волю каждый день. И начинайте с заданий. Просто с заданий. Никакого глобального подхода. Только с заданий. Индивидуальная воля Творца, определенная в чем именно, определенная Духом Божьим для человека, это то, посредством чего и будет проявляться Творец во плоти человека. Поэтому индивидуальная воля Творца, определяющая в чем именно, определяющая и в силе, которой будет проявляться. Земная жизнь и служение Иисуса – демонстрация того, как Дух Божий являл себя во плоти. Но сила и могущество проявления определялось волей. Иисус сказал: «Пославший меня есть со мной». Это Иоанна 8:29. «Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». То есть то, что угодно Отцу, мы называем это индивидуальная воля Творца, была определяющая в земной жизни и служении Иисуса в том, что Отец действовал через Сына в силе. Не помазание было определяющее, как в большинстве случаев думают, а воля была определяющая. Воля была определяющая. То есть если человек хочет видеть и слышать Дух Божий в жизни, ему надо выбрать его волю для него и стремиться к ее исполнению. Конечно, стремление к исполнению на первом этапе связано именно со словами в молитвенной комнате. Именно там вы начинаете процесс погружения вашего духа в волю Божию. Через молитву, через просьбу, основанную на обетованиях и молитву в духе. А потом шаг за шагом Дух Божий будет открывать вам свои задания, открывать вам в молитве, о чем вам надо молиться, в в чем надо покаяться, что надо убрать, что надо поставить. Это целый процесс выхода и входа. Да, своим духом вы уже вышли и вошли. Вам уже идет зачет. Но теперь это все надо переносить в душевную сферу, в физическую сферу, чтобы это накладывало свой отпечаток на все сферы жизни. Есть то, в чем Дух Божий будет проявляться через вас сильнее, чем через меня. Есть то, в чем Дух Божий будет проявляться через меня сильнее, через вас. Могу ли я задаваться вопросом, почему Дух Божий через кого-то проявляется сильнее через меня? Нет. Если я стремлюсь исполнять Его волю, я не должен задаваться этим вопросом. Потому что Он лучше знает, что для меня лучше. Он лучше знает, какая сила через меня должна проявляться, когда и где. Если я позволяю ему действовать через меня, то я буду видеть его и буду слышать его через меня. Если я буду позволять ему действовать через меня, стоя за кафедрой, то я сам буду слушать то, что из меня выходит. Поэтому благодарение Богу за возможность записывать. Я слушаю, что я говорю. А в определенных случаях я переслушиваю и записываю то, что вышло из меня. Так как то, что вышло из меня, я сам первый раз слышу. И это частенько, довольно-таки частенько. Это не то, что послушайте, это не то, что вот я сидел и всю неделю готовился. Нет, вы ошибаетесь. Потому что в большинстве случаев то, что я говорю... Я говорю, получив это в тот же день, за 2 или за 3 часа до начала. Я передаю то, что я получил. Да, оно записано, потому что это специфика, как это действует. Но с другой стороны, я получил это, я не знал это. Но есть то, что я получаю по ходу того, как я выдаю то, что я получил 3 часа назад. По ходу что-то еще добавляется, и оно выходит из меня. И я слышу, что это то, чего не было в материале. И чтобы добавить это в материал, я потом сажусь, переслушиваю и это записываю. Потому что течет из меня, живущий во мне. Да, я каюсь. Каюсь, что я не всегда к нему внимателен. Я стремлюсь, я стараюсь. Каюсь, что я его огорчаю. Каюсь. Но послушайте, я каюсь перед ним вживую. Я знаю, что он во мне. Я знаю, кого я огорчаю. Я знаю, кому я мешаю. Я знаю, каюсь. И осознаю, перед кем я каюсь. И имею свидетельство его прощения. Так как я осознаю, что он во мне, и каюсь перед ним во мне. И его прощение я переживаю. Когда я прощен, я знаю, когда я прощен. И знаю, когда он огорчен. Потому что он во мне, и он не прячется от меня. Он во мне для меня, чтобы жить через меня. И насколько он проявляется через меня, во многом зависит от меня. Я знаю степень своей ответственности перед ним. Другое дело, я больше узнаю это. Больше узнаю это по мере того, как я читаю о Сыне Божьем. Каждый стих слов Иисуса, сказанным им о самом себе, это кладезь. Вот просто возьмите Евангелие от Иоанна, и везде, где Иисус что-то говорит о себе, знаете, как прозрачное наложите что-то на себя. Вот он говорит это о себе, спроецируйте это на себя. Не в миссии, конечно, Спаситель, а в миссии образец. Если Сын Божий говорит, Отец любит Сына и показывает Ему все, что хочет творить Сам, спроецируйте это на себя, и вы кое-что увидите. Подождите, брат Олег, вы хотите сказать, что Дух Божий постоянно мне показывает то, что Он хочет творить через меня? Да. Тогда почему я не в курсе? Потому что ваш фокус внимания на ум или на мудрость земную, душевную, бесовскую, отводит в сторону фокус внимания от духа. Потому что то, что, возможно, вы слышите там, где вы находитесь, там об этом не говорят. Поэтому там об этом не говорят, в уме об этом ничего не говорит, знакомые ваши об этом не говорят. И получается, что то, что очевидно в Иисусе, во внешнем не очевидно. А потому что все внешнее ничему не ведет, не ведет к Иисусу. Оно ведет кому угодно, где угодно, но не к Нему. Хотя все внешнее должно быть в соответствии с этим стандартом и образцом. Да, как ни удивительно, но это так. Послушайте, это парадокс, но это так. На сегодняшний день Иисус, как образец жизни и служения воли Божией или Духа Божьего во плоти человеческой, не берется даже за основу. Всякий раз, когда я слушаю кого-либо стоящего за кафедрой, я применяю к нему этот стандарт. Я беру буквально призму, ставлю перед собой, и вот то, что говорится с кафедры, насколько оно проходит через эту призму, насколько оно соответствует тому, что Иисус есть образец жизни Духа Божьего во плоти человеческой. Если оно не соответствует, если оно не проходит, если оно не является отображением, то вопрос, что эти знания будут делать в моем уме? Захламлять. Вот что они будут делать. Может быть, это очень жестко и радикально звучит. Но с другой стороны, а как защитить народ Божий от хлама в голове? Савл, идущий в Дамаск, только после того, как сказал, что повелишь Господи делать, заметил, что в его жизни ссор. А до этого он не видел. Послушайте, пока Иисус для вас не станет образцом жизни Духа Божьего во плоти человеческой, вы не рассматриваете что-либо услышанное вами через Него. Подождите, брат Олесь, а если я то, что я слышу, оно вообще не представляется в нем, а представляется в Иове, представляется в Давиде, в Моисее, но все равно держите Иисуса перед собой. И если оно не вписывается, то лучше отложите это в сторону. Лучше отложите это в сторону. Потому что в Иисусе много из того, что говорится с кафедры, в нем этого нет. Если это в нем нет, послушайте меня внимательно, это не значит, что это не истина. Но у каждой истины есть своя миссия. И, возможно, та истина, которую вы слышите, не является той, которая необходима вам сейчас, в этот короткий период времени перед встречей с Господом. Просто в ней нет необходимости. Есть много истин, которые относятся к вечности. И если вы сейчас будете загружать ими свой ум, это никак не посодействует вашему послушанию индивидуальной воле Творца для проявления Духа Божьего в словах и в поступках. Никак не посодействует. Но ум захламит, препятствовать будет. Есть разные истины их назначения. Но послушайте, только в Сыне Божьем Иисусе вы увидите те истины, или через Него увидите те истины, которые будут полезны для вас в ваш короткий земной период. Полезны, чтобы Дух Божий, находящийся в вас, мог проявляться через ваши слова и ваши поступки. Ну, брат Олег, вы сказали. Получается, что большинство из того, что я уже знаю и слышу, оно не является полезным. Послушайте меня внимательно. Я сейчас не хочу выступать против того, что вы слышите или слушаете. Я доношу до вас то, что доносит до меня Дух Божий. А Дух Божий очень ревностно обозначает, что Он прославит только Его. Это уже для вас вопрос выбора. Если Дух Божий говорит, что Он прославит только Своего Сына, а вы при этом изучаете кого-то другого, то вопрос, под чьим помазанием вы это изучаете? Какую работу это производит в вашем духе. Не, правильно сказать, в вашем уме. Потому что в вашем духе проводит работу Дух Божий только с именем Иисуса и со всем, что представляет Его. А все остальное нет. Все остальное, если только там присутствует изучение Духа Божьего. А если человека? Нет. Просто нет. Брат Олег, но они же исполнили волю Божию. Да, но они не образец жизни и служения Духа Божьего во плоти. Да, они проявление определенного послушания. Но какое послушание вам нужно увидеть в каком-то из участников Завета, вы сможете увидеть только через Сына Божьего. А так вы увидите то, что вам хочется или подходит для вашей деноминации. Поэтому есть то, в чем Дух Божий будет проявляться только через вас, а есть то, что только через меня. Есть та сила, в которой Дух Божий будет проявляться через вас, а есть та сила, в которой через меня. Вам не нужно переживать, и мне не нужно переживать, но вам нужно ревновать, и мне нужно ревновать. Поэтому мы не конкуренция, мы тело, где каждый должен заниматься своим определенным для него делом. Но когда вы будете подходить к этому вопросу с осознанием, что Дух Божий – это моя одежда, а я Его одежда, то вы будете глубоко осознавать, что не торопитесь принимать решения. Учитесь слушать. Учитесь давать запрос и слушать. Учитесь получать задания и исполнять. Живите в потоке того, что выходит из вас. Мысли будут, но не позволяйте мыслям управлять вам, если вы не имеете аминь со стороны Духа Божьего в своем духе. Учитесь жить в потоках Его воли. Пусть Его воля становится для вас определяющей. Но для начала я бы рекомендовал вам начать свое изучение Сына Божьего как образца жизни и служения Духа Божьего во плоти человеческой. У нас есть целая серия материалов, которые так и называются «В свете Иисуса». Этот материал будет приложен туда же, к той же серии. Поэтому вы можете зайти на этот обучающий сайт и начинать слушать «В свете Иисуса». И каждый раз, слушая каждый материал, оно будет накладывать отпечаток, как применять Иисуса для получения ответа на какой-либо вопрос или для изучения Его в какой-либо теме. Потому что каждую тему можно смело пропускать через Него, будучи вполне уверен, что материал будет истинным. Потому что в нем истина открывается о человеке и о Духе Божьем во плоти такой, какая она есть. В другом случае искажений и недоразумений не избежать. Поэтому давайте в завершении сегодняшней встречи отметим следующее, что вся земная жизнь и служение Иисуса есть образец и явление жизни и служения Духа Божьего через и в человеке, через Его волю. То есть определяющим становится Его воля. Еще раз отмечу. Если вы хотите, чтобы Дух Божий являл себя через вас в словах, в поступках, то этот процесс начинается через выбор Его воли для вас лично. То есть в молитвенной комнате вы начинаете давать запрос. Отец, я молюсь о мудрости, о Твоей воле для меня лично. И я прошу Тебя, направь меня в молитве. Направь меня в молитве, чтобы я мог слышать, что Ты хочешь говорить, и я мог видеть, что Ты хочешь делать. Производи во мне и хотение, и действие. И я доверяюсь Твоему молитвенному духу и открыт для каждого задания, которое Ты повелишь мне выполнять. И начинайте молиться, ожидая задания, ожидая наставления. И он начинает трудиться над вами. Да, возможно, на первом этапе там нужно будет больше порядка наводить, в чем-то покаяться, какие-то решения принять, но процесс пошел. Процесс пошел, пройдет, может, месяц, может, два, и начнется. Вы начнете замечать, что в общении с людьми вы говорите такие вещи, о которых даже не думали, но они из вас вышли. Вы начнете замечать, что вы принимаете какие-то решения, о которых вы даже не предполагали, они спонтанные, но они из вас вышли. И вдруг до вас доходит, вот он, вот я его слышу, вот я его уже вижу. О, брат Олег, это просто фантастика. Это не фантастика. Это Бог во плоти человеческом. Явлены не для того, чтобы быть одним. А Он первый, первенец. Значит, Он хочет быть и во всех остальных. Это выбор. Это выбор. Поэтому фокусируйте внимание на Сына Божьего. Начинайте его изучать, проводите свои исследования, научитесь получать через него ответы и научитесь смотреть через него на все учения, которые вы слышите. Научитесь, хотя со своей стороны мы содействуем этому, мы выполняем свою часть, содействуя этому. Но вопрос практики – это ваш вопрос. Насколько вы будете это применять или не будете, это тоже ваш вопрос. Хорошо, давайте мы поблагодарим Дух Божий за то, что Он снова и снова помогает нам через Его Сына смотреть на себя и видеть Дух Божий. Отец, я молюсь о каждом слушающем этот материал. И прошу Духом Твоим через откровение, помоги применить это. Помоги применить свою веру к Твоей воле в молитву, чтобы они могли видеть Тебя, чтобы они могли слышать Тебя. А я благодарен Тебе, Отец, за то, что они слышат Тебя через меня и видят Тебя через меня. Я принимаю это как дар с благодарением. Спасибо Тебе за то, что Ты являешь себя во плоти моей. Во имя Иисуса я благодарен Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь в нас Сына, в каждом из нас лично, и волю Свою жить через каждого из нас лично. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что через откровение приходит исцеление их души во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. Направляй нас и дальше. Закрепи это в нас в свете своего Сына во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, за могущественное действие в жизни каждого из нас. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса, мы высвобождаем с него урожай. И говорим урожаю, поднимайся и приходи, наполняй житницы, наполняй кладовые во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.